Уважаемые коллеги, мы сегодня собрались для того, чтобы вновь затронуть очень актуальную для нашей страны тему, тему судебного произвола. Я напомню тот повод, который нас собрал сегодня здесь вместе. Напомню, что в 2001 году Конституционный суд Российской Федерации, то есть проверяя на соответствие Конституции Российской Федерации статью 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации, указал, что законодатель в специальном федеральном законе обязан урегулировать основания и порядок привлечения гражданской ответственности судей, то есть основания и порядок возмещения у них материального и морального вреда, который был причинен незаконными, внепроцессуальными действиями судей. Прошло практически 7 лет, это был январь 2001 года, как я уже сказал, прошло почти 7 лет, однако законодатель до сих пор не выполнил данное указание Конституционного суда. Причем, согласно Федеральному конституционному закону о Конституционном суде Российской Федерации, правительство Российской Федерации в трехмесячный срок обязано выйти с соответствующей законодательной инициативой в Госдуму, когда существует пробел в законодательном урегулировании, и когда Конституционный суд прямо указывает на этот пробел и говорит, что ты законодатель, давай-ка его устраняй. Урегулируют соответствующие вопросы, которые остаются на сегодняшний момент неурегулированными. Были масса примеров, когда суды, говоря, вот существует постановление Конституционного суда, вот существует поручение Конституционного суда урегулировать какие-то вопросы. Они и до сих пор не урегулированы. Следовательно, граждане, организации, пострадавшие от непроцессуальных, незаконных действий конкретных судей, не имеют возможности обжаловать эти действия судей в каких-то других судах и привлекать их к гражданской ответственности. Аналогичный случай произошел и с правозащитником Владимиром Андреевичем Шаклеиным. Однако, в отличие от других граждан, Владимир Андреевич не стал, так сказать, оставаться на месте, не стал попустительствовать этой ситуации и при поддержке юристов общественного объединения «Сутяжник» обратился в Кировский районный суд города Екатеринбурга. То есть суд по месту своего жительства, согласно той подсудности, которая установлена, значит, Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, и обжаловал бездействие правительства Российской Федерации по невнесению того законопроекта, а также федерального собрания в лице, естественно, его двух палат, Госдумы и Совета Федерации, по непринятию соответствующего закона. Это было абсолютно законное, абсолютно аргументированное заявление, которое подпадало под те дела, которые, значит, рассматривают районные суды, а районные суды, я напомню, рассматривают дела, значит, об оспаривании действий, бездействий органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц, которые нарушают закон и права граждан. Однако Кировский районный суд города Екатеринбурга, сначала приняв дело к своему производству, то есть увидев основания, увидев, что это его дело, относится к его подсудности, в итоге на предварительном судебном заседании, а точнее после него, вместо того, чтобы назначить заседание по существу, где-то примерно через 3 часа ожидания, когда мы вместе с Владимиром Андреевичем сидели в, так сказать, кулуарах этого суда и ожидали, вынес определение о прекращении производства по этому делу, указав, что заявитель может обратиться по данному делу и, значит, должен быть иной судебный порядок, при этом фактически не указав, какой же это иной судебный порядок, фактически указав, что законодательный процесс, существующий в Российской Федерации, это и есть тот самый иной судебный порядок. То есть указав, что данные споры в принципе не подсудны ни одному суду, ни районным, ни конституционному, ни верховному, ни высшему арбитражному, вообще никаким судам не подсудны. Хотя, когда он принимал это дело к производству, он видел все основания для подсудности, они были вполне очевидны и абсолютно законные основания. Здесь мы с Владимиром Андреевичем никакие правила подсудности не нарушили. Поэтому мы подали частную жалобу на это определение. Сегодня она была рассмотрена Свердловским областным судом, который отказал в ее удовлетворении. Определение Свердловского областного суда мы еще не видели, но я думаю, там будет написана точно та же, извиняюсь за выражение, чушь, которая была написана в определении судьи Москаленко. Причем в таком личной беседе судья Москаленко говорил, ну все, конечно, прекрасно понимает, но сами понимаете, дело такое весьма непростое, направлено против высших органов власти, поэтому абсолютно абсурдно было бы его рассматривать. Тем более таких аналогичных прецедентов, примеров еще не было, когда тот или иной вопрос, не урегулированный в законодательном порядке и нарушающий тем самым права граждан, и установлено Конституционным судом, что этот вопрос не урегулирован, и факт этого неурегулирования нарушает права конкретных граждан. И судья сказал, что таких прецедентов еще не было. Поэтому он не будет рассматривать это дело. На наш взгляд, мы, в общем-то, не рассчитывали на положительный результат по этому делу, хоть мы прекрасно понимали, с кем мы имеем дело. Это люди, которых специально готовят для того, чтобы они, значит, выносили подобного рода, значит, определения, обосновывая, извращая действующие нормы законодательства. Но, честно говоря, такого мы еще не видели, когда иной судебный порядок, и говорят, что это законодательный процесс, что это тоже иной судебный порядок. Ну ладно, мы там смирились, что, допустим, говорят, значит, квалификационные коллегии судей, иной судебный порядок, хотя, конечно, это не суды. Но когда говорят нам, что законодательный процесс, это тоже иной судебный порядок, а скоро скажут, что нам рассмотрение дел, значит, прокурорами, это тоже иной судебный порядок, рассмотрение жалоб президентам, это тоже иной судебный порядок, рассмотрение жалоб, там, не знаю, значит, уполномоченным по правам человека Свердловской области или Российской Федерации, это тоже иной судебный порядок. Чего еще ждать? То есть суды фактически себя таким образом страхуют перед высшими органами власти, когда не рассматривают, просто не рассматривают. Именно не отказывают удовлетворение, а просто не рассматривают те жалобы, которые направлены против высших наших властей. Значит, понимая, что в данном случае может быть удовлетворение этой жалобы, потому что она абсолютно законно обоснованная, но тем не менее их не рассматривать, тем самым они себя страхуют. Я думаю, сейчас есть смысл, значит, передать слово Шаклену Владимиру Андреевичу, который более подробно расскажет о своем деле, о том, что он думает по этому поводу. Прошу вас.
Добрый день, уважаемые граждане. Мы сегодня рассматриваем проблему, которая существует не просто в общественной жизни России и в государственном устройстве, но которая касается любого человека, гражданина, поскольку ситуация с обеспечением его прав непосредственно связана, согласно Конституции действующего законодательства России, а также уже принятых в России международных норм по правам человека. И эта проблема, она является не просто острой, она является остро необходимой по ее решению. А вот вопросы решения, это выясняется на сегодняшний день, буквально находится в тупике. Причем в тупике не самих граждан России, а именно в тупике, в полном смысле, по вине всех высших органов власти России, и не только судебных, которые принимают в конечном итоге судьбоносные решения для граждан, но и конкретно здесь, в таком правовом тупике, виновны правительство России и выборные органы власти, высшие органы, это Государственная Дума, Федеральное Собрание. Немножко вернусь, так сказать, по конкретной ситуации. Значит, в нашу правозащитную организацию ежегодно обращаются за различной правовой помощью буквально более тысячи человек. Сотни из них нуждаются в решении своих прав на защиту тех или иных нарушенных прав, значит, именно в судебных решениях. Так вот, по нашей статистике, буквально не просто десятки, а сотни решений и приговоров судов связаны с грубыми нарушениями, прежде всего, процессуальных норм судьями. Но выясняется, что еще есть более серьезная ситуация, связанная с грубым нарушением судьями федеральных законов, за нарушение которых, значит, согласно Конституции, они обязаны нести ответственность не как судьи, а как должностные лица. И вот здесь выясняется вот такая тупиковая ситуация. Значит, по мелким, ну так я говорю, по таким небольшим решениям в отношении конкретных граждан, значит, когда значит, судьи нарушают именно федеральные законы, значит, есть большое количество фактов, свидетельств, но очень трудно там, скажем, установить очень четко нарушение от федерального закона в связи, скажем так, завуалированностью форм, в которых принимаются решения или приговоры, поскольку у нас в России, значит, скажем так, отсутствие правовой грамотности не только характерно для населения, но и для, но и даже в большинстве случаев для самих судей. Так вот, в том случае, когда появилось, что грубое нарушение именно судьями федеральных законов выявилось не просто рядовыми федеральными судьями, мировыми судьями, а именно уже высокими должностными лицами, какими являются председатель Свердловского областного суда Овчарук, заместитель председателя Свердловского областного суда Курченко, и здесь уже факты были неопровержимые, я был вынужден, значит, как уже сказал предыдущий выступающий, вынужден был обратиться в суд за тем, чтобы признали конкретно вот недопустимость правонарушения, допущенные высокими должностными лицами в судейском сообществе. И вот, как уже здесь выяснилось, значит, судейское сообщество оказывается у нас вне правового поля. То есть они могут, ну, грубо говоря, совершать любые правонарушения, любые законодательные акты и так далее, и оказывается их вот в настоящее время с такой с юридической точки зрения нельзя наказать. И вот здесь тут уже выяснилась вот та ситуация, значит, что оказывается здесь получился как бы сговор структур власти, значит, судебной, законодательное собрание и непосредственно правительственных структур, то есть исполнительной власти. И сговор этот заключается в том, что, значит, одни не издают законы, по которым можно привлекать к ответственности не только граждан, которые совершают различные правонарушения, но и судьи, исключая вопросы, когда касаются нарушений судьями просоциальных правонарушений. В таком случае там можно еще как-то обжаловать, можно написать на тех или иных судей, совершишь такие правонарушения в коалиционной комиссии, в высшей коалиционной комиссии, и там просто будут рассматривать моральную сторону, достоин или нет, там по каким-то признакам тот или иной судья занимать такую должность. А вот когда нарушаются федеральные законы, выясняется, что судьи полностью защищены от какого-либо наказания. И в этом ключе вот еще выясняется такая ситуация. Да, вот на сегодняшний день судейское сообщество полностью себя оберегает от каких-то попыток наказать те или иных судей, вполне согласно с действующим законодательством. Ведь есть нарушения, которые связаны с уголовным законодательством. Кстати, по тем нарушениям, по которым сейчас преследуется председатель Свердловского областного суда и его заместитель, сейчас мы пытаемся признать их правонарушения в гражданском судопроизводстве, но фактически они совершили уголовные преступные деяния, связанные с отказом предоставления информации по обеспечению прав граждан, находящихся в исключительно жестких условиях произвола и исправительной уголовной системы. И это грубейшие такие нарушения со стороны судебных органов связаны с тем, что не то что десятки, а тысячи осужденных находятся в условиях, которые не положены им по закону. В данном случае касается осужденных, скажем, на общий режим, на колонии поселения, но оказывается в отдельных случаях эти осужденные находятся в одиночных тюрьмах, в которых должны находиться те люди, которые совершили тягчайшее преступление. И такие нарушения в отношении осужденных, это является своего рода пыткой, насилием, и в том числе грубейшим нарушением законности. Так вот, судьи, они преднамеренно уклоняются от того, чтобы привлечь к ответственности те административные структуры, уголовно-исполнительной системы, чтобы они тоже несли наказание за превышение своих полномочий. И вот такие нарушения, как судьями, так и с правоохранительными структурами, они связаны с тем, что человек оказывается полностью бесправен. А отдельная структура власти, как вот я уже сказал, судейское сообщество, полностью защищено от каких-либо наказаний за какие-то правонарушения. И что еще хотелось бы отметить? Есть достаточно основания, что те судебные органы, которых мы сейчас пытаемся провести именно судебное разбирательство вполне с действующим законодательством, они, по моим фактам, имеются, не имеют права вести данные судебные процессы, поскольку они непосредственно или косвенно заинтересованы, скажем так, в том, чтобы вот такого судебного разбирательства не было. И вот в частности, скажем, я сегодня был вынужден на судебном заседании в Свердловском областном суде заявить отвод судьям по тем обстоятельствам, что они административно подчинены руководству, то есть тому же председателю областного суда, его заместителям, поскольку их личное благосостояние в определенной степени зависит от руководства вот этого областного суда. Естественно, я считаю, что на территории Свердловской области такого судебного процесса не может быть. Поэтому я, естественно, дал отвод всем судьям на территории Свердловской области, причем привел доказуемые факты о том, что действительно, скажем, во-первых, нарушения со стороны руководства областного суда, они доказаны, они не опровергаются. Но, с другой стороны, значит, судьи просто-напросто смоют, вот, отклоняют и ведут естественный процесс так, как им нужно.
Спасибо, Владимир Андреевич. Теперь слово предоставляется президенту общественного мнения сутяжник Беляеву Сергею Ивановичу. Значит, Сергей Иванович, какие меры предпринимает ваша организация для того, чтобы бороться с произволом судей? Как долго она их предпринимает и что будет предпринято в дальнейшем?
Постараюсь, спасибо за предоставленную возможность, высказаться. Начну с комментария происходящего. Привлечение к административной ответственности присутствующего здесь Владимира Андреевича Шакляна состоялось несколько лет назад. Затем, после серьезных общественных усилий, судебная система в лице Высшего суда Российской Федерации, Верховного суда, отменила данное привлечение к административной ответственности и прекратило его. Естественно, стал вопрос о том, каким образом возместить и компенсировать ущерб, с кого взять, я не знаю, там, ну, те деньги или извинения в судебной системе в целом или с конкретного судьи. Естественно, законодательство сегодня сформулировано таким образом, что ни один из судей не отвечает за принятые им решения. Во-первых, во-вторых, за те непроцессуальные действия, которые ряд судей совершают, пишут письма всякого рода, которые иначе как доносами квалифицировать нельзя, но учитывая то, что они пишут их на бланках, скажем, областного суда, подписываются должностью, которую они занимают, то, соответственно, такие письма и заявления, они имеют свое существенное значение, они давят на там, рядового милиционера, рядового судью. Возник вопрос, и, естественно, анализ показал, что государственная система в лице высших органов государства российского, правительства, Государственной Думы, Совета Федерации, президента, находится в сговоре с судебной системой, не исполняя решение Конституционного суда, которое много-много лет назад сформулировало и обязало соответствующий исполнительный орган нашей власти выйти с инициативой законотворческой о поиске соответствующих норм, принятие соответствующих норм, ответственности судей за тот ущерб, который они наносят организациям, людям, гражданам. Никакие представители органов власти, ни сами законотворцы, ни правительство, ни президент на протяжении многих лет не исполняли данную волю Конституционного суда. Ну, Конституционный суд, естественно, не принимал никаких мер. У него, по-моему, даже и по закону этих мер нет полномочий принимать меры президентом, правительством, так сказать, законодательным органом государства.
Есть право, значит, послание делать перед Федеральным собранием, что этим правом он не пользуется, Конституционный суд, говорит, что это будет вмешательство в законотворчество. Но есть право выступать с законодательными инициативами, что он тоже не делает почему-то.
Ну вот ситуация которую мы имеем, она сложилась, и неудивительно, в принципе, можно найти иные примеры. У нас есть закон, защищающий президента. То есть, что бы он ни творил в период своего президентства, он за это отвечать не будет. Хотя во многих, так сказать, государствах президенты после отбытия, так сказать, своего срока президентства попадают под суд и, соответственно, отбывают соответствующее наказание. Недавно вот Верховный суд высказался относительно того, что ни одного прокурора нельзя привлечь к административной ответственности, в частности, например, за нарушение дорожного движения. То есть вот одна рука государственная моет и защищает другую руку государственную. Недавно инициатива, многократно озвученная в прессе и муссируемая уже на протяжении нескольких месяцев, законотворческая инициатива Верховного суда, в частности, пытаясь сформулировать ответственность, значит, сократить сроки привлечения к ответственности, исполнения решений судов, по которым граждане что-то получили, чего-то добились, а фактического исполнения не происходит, по ответственности судов за то, что они долго не рассматривают те или иные процессы. Председатель Верховного суда Лебедев неоднократно ее презентовал, так сказать, но тем не менее вот ни в интернете, ни где найти эту конкретную инициативу практически невозможно. Понять, что же он все-таки предлагает. Но судя вот по анализу тех высказываний, тех интервью и так далее, то видно только одно, что в очередной раз представители судебной системы сформулировали технологию, с помощью которой ни один из судей, ни один из судов не пострадают за то, что они нарушают действующее законодательство процессуальное, сроки, которые установлены законодательством, как в вынесении решений, так и в принятии решений, так и в исполнении решений. В том смысле, что за все будет отвечать Российская Федерация просто через дополнительные решения, то есть через дополнительную дорогу. Если на сегодняшний день у россиянина есть полгода после несправедливых, с его точки зрения, решений судебной системы обратиться в Страсбург, то теперь они пытаются эту дорогу удлинить или, скажем так, заманить граждан на другой путь, то есть обратиться еще в суд с требованием увеличить сумму там, или взыскать, или компенсировать что-то, ну и так далее. Ну, будут принимать конкретно этот закон в Госдуме, будем анализировать. Но, тем не менее, общая тенденция очевидна. Прокуроры не отвечают, президенты не отвечают, судьи не отвечают. И решение Конституционного суда не исполняется. С моей точки зрения, начатые Владимиром Андреевичем попытки судебной оценки бездействия высших государственных органов управления Российской Федерации, они в конечном итоге дадут свой результат, потому что если Кировский суд Свердловской области не решился рассмотреть по существу данное заявление, я думаю, Владимир Андреевич не постесняется обратиться с этой просьбой в Верховный суд. Если Верховный суд уйдет от ответственности и не захочет по существу рассматривать данную проблему, то, по всей видимости, каждый из федеральных судов по месту дислокации правительства, Государственной Думы, Совета Федерации, президента тоже получит подобного рода заявление. В конечном итоге мы надеемся, что найдется тот судья, который воспользуется своими конституционными полномочиями, воспользуется теми полномочиями, которые ему даны судом, законом о судоустройстве, ну, в конце концов, вспомнит про свое внутреннее убеждение и даст оценку соответствующего неисполнения высшими государственными органами Российской Федерации решение Конституционного суда на протяжении многих лет.
Спасибо, Сергей Иванович. Теперь слово предоставляется адвокату Капустину Владимиру Яковлевичу. Владимир Яковлевич, вы тоже наверняка сталкивались с подобного рода проблемой, с такими делами, когда судей нельзя привлечь никакой ответственности за те незаконные, значит, противоправные действия, бездействия, которые они принимают, судебные акты, которые они, значит, не разрешают дело по существу. О них тоже, кстати, говорит, значит, Конституционный суд, о судебных актах, которые не разрешают дело по существу, если они незаконны, также судьи должны нести за это ответственность. Вот, например, определение которое вынес судья Москаленко, определение о прекращении производства по делу, если законом, в случае исполнения этого, значит, решения Конституционного суда, можно с ним судиться, ну, я, значит, подозреваю, видимо, в каком-то другом суде, не в Кировском суде, о возмещении, значит, морального, материального вреда в связи с тем, что он вынес данный, значит, незаконный судебный акт, определение о прекращении производства по делу. Что вы думаете по этому поводу? Были у вас такие случаи? И как вы считаете, должна быть эта проблема разрешена в конечном итоге?
Ну, я считаю, что то, что сейчас делает Шаклеин, пытаясь все-таки побудить правительство, нашу Государственную Думу, все-таки принять какие-то меры по исполнению решения Конституционного суда, это хорошо. Если принять, хотя бы у нас будет вопрос уже решаться какой-то хотя бы маломальской гражданской ответственности судей перед теми же гражданами, дела которых они обязаны вести беспристрастно, в соответствии с законом, вот. Но их не ведут, как мы знаем, беспристрастно, не в соответствии с законом, и никакой ответственности даже гражданской не вступает. Если это будет сделано, это будет первый шаг, добиваться даже и выжить его трудно, но даже этой гражданской ответственности судей до сих пор нет. Я же хочу коснуться другой еще ответственности, не только гражданской ответственности, а также еще и уголовной ответственности судей, понимаете, в чем дело. У нас ведь от уголовной ответственности, на самом деле, вот сейчас предыдущий товарищ Сергей Иванович Беляев доложил, что у нас ни президенты, ни государственные деятели, ни прокуроры, ни суды, вообще никто ответственности не несет, понимаете, в чем дело. Хотя в других странах такая ответственность есть, и они несут ее. У нас же все ушли от ответственности. Никого ничего не накажешь. За любое преступное деяние. На самом деле, очень таким безотрадным был факт то, что Верховный суд недавно, как сказал Беляев Сергей Иванович, принял решение о том, что нельзя работнику прокуратуры привлекать за нарушение правил дорожного движения. То есть даже работникам ГАИ обрубили руки, теперь эти прокурорские работники насмехаются ними, пролетая мимо этих же ГАИшников. Сшибая граждан, но мы знаем, что сейчас такие происшествия дорожные бывают.
В общем, пьяным видит.
Пьяным видит, кому его завидит, что не привлечешь. Это, я считаю, безобразный факт, и не красит наш Верховный суд. И его писателя Рождина Лебедева. Так, первое. Второе, что хотел бы сказать. Да, такие примеры были. У нас имелись заявления, когда мы пытались привлечь судей, наших судей, мировых судей, наших федеральных районных судей к уголовной ответственности за нарушение закона, за принятие заведомо неправедных решений, как потом выяснили. Но, соответственно, законом к уголовной ответственности судьи, начиная с первого судьи и выше, будут привлекаться лишь только с представления, получается, генерального прокурора нашей страны. Вот такой уровень, понимаете? И когда мы своевременно обратились к генеральному прокурору нашей страны, речь того или иного мирового судьи, допустим, или федерального судью к уголовной ответственности, генеральная прокуратура нам ответила отписками. Вот. Сообщила о том, что они или не усматривают ничего, его действия судьи не усматривают нарушений, либо предложили обратиться к коалиционной коллегии судей. Да, вот, кстати, эти коалиционные коллегии судей. В связи с этим я обращался к коалиционной коллегии судей и нашу областную, и это также коснулся вопроса и московских судей. Это Тверского районного суда, где председатель Сергеева есть, и Московского городского суда, председателем которого является Егора. Вот в отношении них я лично просил заявление возбудить уголовные дела в связи с тем, что они не принимают соответствующих процессуальных документов даже по законным жалобам, отчетка принимать какие-либо определения, постановления, сообщая письменно, что они не собираются не возбуждать дело, не хочет, но не вносят ни процессуальные документы, которые можно было бы оспорить в законном процессуальном порядке выше и выше. Так вот, пытаясь их привлечь к уголовной ответственности и побудить, чтобы они скупили какие-то документы процессуальные по жалобам граждан, причем зарегистрированы в этих судах, мы не смогли, генеральная прокуратура ответила отказом. Обращались мы так к лицам коллегии судей города Москвы, обращались мы в высшую Конституционной коллегии судей страны, там писатель, который является Кузнецов, все эти коллеги, Конституционной коллегии судей, ответили нам отказом, что они собираются вообще рассматривать по заявлениям граждан какие-либо вопросы в отношении судей.
хотя закон, в принципе, там есть вопрос, позволяет конституционному коллегии судей по сообщениям, телесигналам, самим возбуждать дела в дисциплинарном производстве данной судьи. Есть такое, но они этого не хотят делать. Вот. И здесь получился такой круговой получился. Значит, генеральная прокуратура отказалась возбудить дела уголовные в отношении судей, которые тогда нарушили закон. И когда мы обратились именно к судьям другого ранга, выше ранга, тоже московского, чтобы те возбудили уголовные дела в отношении генерального прокурора и его помощника, которые отказываются принимать только социальные документы, они же ловко все делают. Судьи не принимают социальные документы, которые положены им по желанным гражданам, то есть по их искам и прочее, то есть значит, даже определение, постановление, пишут письма. И потом, если начинаешь это письмо обжаловать, конституционную инстанцию или какая-то, международная инстанция пишет, что это письмо, а оно документы официальные, поэтому жалование не подлежит рассмотрению. То же самое прокуроровские тоже письма. Когда пишут суд, они пишут, что это не постановление, только это об отказе возбуждения уголовного дела в отношении конкретного судьи, а просто письмо, отписка, которое тоже рассмотрение судьи якобы не подлежит.
То есть продуманный алгоритм
действий. Да, получается, мы не можем привлечь через прокуратуру генеральные судьи наших судей, и не можем привлечь ту же генеральную прокуратуру к ответственности за отказ. Как-то даже вынести какие-то документы процессуальные. То есть правильно, неправильно вынести, когда быть не может привлечь. Опять же их покрывают другие судьи, наши московские судьи. Писали мы эти жалобы и Верховный суд Лебедеву. Это ставили вопросы, все эти жалобы ставили. Стали все эти граждане, значит, и эти отписки и прочее. Лебедев даже не соизволил нам дважды ответить. В связи с этим, обращая внимание, может, я сейчас не по существу, гражданами Свердловской области была создана общественная организация под названием Народный суд Свердловской области. Почему мы такую организацию создали? Потому что суды отказываются проводить дела как нужно и прочее, соответственно, ну, с моралью.
Да хотя бы действующим законом.
Хотя бы действующим законом даже так не проводят они даже. Поэтому мы такой суд народа создали. Администрация нам была отказана в нем, представляешь, опять же органы регистрирующие, опять же ЦЦР, судов, прокуратуры, не желают, чтобы эта организация была названа Народный суд. Да. Как вы присваиваете
государственную власть.
Да. Хотя мы знаем, что как такового Народного суда, в принципе, сейчас нету. Есть суды областные, районные, но нет Народного суда. Мы создали. И Народный суд уже вынес ряд решений по этим делам. Эти решения в отношении бездействия или преступного действия судей города Москвы, города Екатеринбурга, Саратовской области были направлены этим судьям, были направлены Лебедеву в Верховный суд, были направлены апелляционные коллегии судей города Москвы, нашей страны, а также комитет по... Я забыл, как называется комитет. Раньше присоединение никого, да.
Спасибо, Владимир
Яковлевич. Если мы просто поставили, да, мы не поставили вопрос о том, чтобы все-таки были какие-то единые статьи об уголовной ответственности судей, чтобы эти вопросы решались быстро, правильно, в интересах именно граждан.
Спасибо, Владимир Яковлевич. Если есть какие-то вопросы, прошу их задавать.
Вопросы будут позже. Когда уже там после уже.
А сейчас что будет?
В прессе уже, пошли несколько уже.
То есть все, да?
Да,
конечно. Потом поговорите отдельно.
Потом уже
отдельно. Ну ладно тогда, все. Если все высказались, прошу считать наше мероприятие закрытым. Всего доброго. До новых встреч.